Начинаем 43-е занятие. И мы продолжаем изучение Геморы. То, что было начато в тот раз. Гемора сказала: Омар Раби Лазар, Афил бишвил цадика хат, ойлам нивра. Даже ради одного цадик праведника мир создан. Сотворен. Значит, мы разбирали этот пасук, и Раби Лазар приводит основание для этого своего высказывания, в котором он цитирует пасук «Ваяр Элоким Оэр Эсхаор Китоев». Увидел Элоким свет, Китоев, что он хорош. Значит, и он говорит, в чем тут цадик. Как этот пасук является основанием того, что вот ради цадик сотворен мир. Он объясняет, «Эйн тоев эла цадик». Когда мы говорим про тоев, имеется в виду цадик. Он сделал такое утверждение. На каком основании он это сделал? Он приводит пасук из Йешаяху, 3-й перек, 10-й пасук, который сказал, что «Имру цадик Китоев». Провозгласили они «Цадик Китоев». Мы видим, что пророк назвал «Цадик Китоев». И Раби Лазар оттуда взял эту идею. Либо он знал заранее сам, что цадик это тоев, и просто привел как подтверждение. В любом случае, вопрос остается, откуда известно, что цадик это тоев? На каком основании это? Мы говорим про творение. Увидел Элоким свет, что он хорош, китоев. Причем тут человек. Пророк говорит про цадик, про человека, но явно адресует нас к Майсе Берейшис, сотворению мира. Вот и возникает вопрос, каким образом одно связано с другим? Ну, ответить можно так, значит, пасук сказал, увидел Ким свет, что он хорош, китоев. Явно говорится про Майса Берейшис. С другой стороны, есть разные интерпретации пасук. Может, давать разные объяснения. И многие из них будут верными. И вот дать такое объяснение, что тоев в этом пасук – это человек, это резонно. Почему? Потому что творение человека идентично. Творение творец, человек и творец тоже идентичны, потому что бы целым Луким по образу и подобию он его сделал. Поэтому, если творение и человек схожи, и пасук говорит про творение, в данном случае про ой, про свет, значит, это можно перенести на человека. Нормально. Это Раби Лазар и делает. А дальше возникает вопрос, почему он выбрал именно цадик? Сказал, что ойр отвечает, тоев отвечает цадик. Но, по-видимому, он знал природу праведника, цадик, знал природу ойр, света, и это дало ему основание сказать, что вот из всех людей ойр подходит именно к цадику. И об этом шла речь в прошлый раз. А, ойр в творении. Значит, есть разные области в творении. Есть когда даже спуск областей сверху вниз. Одна область, скажем, 33 этаж творения, пониже 32, еще ниже 31 и так далее. Этот спуск, он относится и к самому мирозданию, и к Творцу. И в чем суть этих спусков? Шефа трансформируется. И взять какую-то одну ступень, какой-то один этаж, в нем есть три части, три подразделения, и вот эти три участка преобразования шефа. Верхний называется Оэр, свет, потом следующий, мы говорим, что называется Маем, вода как бы, и потом Ракия, слово Раамар разбиралось на прошлом занятии. Первые буквы этих, три буквы этих слов, это первые буквы этих слов. Оэр, Маем, Ракия. И дальше, после Ракия, небосвода, возникает уже нижний мир, то есть 32 этаж. Это вот общая схема. В этой общей схеме Оэр занимает верхнюю часть, и именно она и преобразуется, и в конечном счете возникает то, что вне этого этажа уже. Нижнее, другой же мир, другой этаж. Это вот Оэр. Цадик отличается от других. Чем он отличается? Его действия другие. Почему его действия другие? Любое действие человека, оно обосновано его внутренним миром. Оттуда оно и возникает. Не просто так. И только оттуда. Вот он так своим внутренним миром реагирует на события, на внешний мир. Почему он так именно реагирует? Он воспринимает этот мир с точки зрения своего внутреннего мира. Он смотрит на события по-другому, слышит их по-другому, осознает по-другому. И в чем вот это по-другому? В чем специфика его внутреннего мира? Вот он связан, как говорилось на прошлом занятии, с его душой. Это мотивировка, что ли, главная мотивировка для того, что он делает, как он делает. Что он делает, не только, вернее, что он делает, как он делает. Одно и то же действие можно делать по-разному, разные люди будут делать по-разному. Мотивация цадик и то, как он делает, это вот производная этого внутреннего мира, а он производная от его уже души. Душа задействована. В этом его отличие. Нормальный человек, он действует, но вот есть обстоятельства, есть побуждения. И исходя из этого действия, у цадика, цадик, у него вот побуждение, тут обязательно задействован свет его души. Поэтому он и видит по-другому, слышит по-другому, действует по-другому. И в этом смысле он похож именно на Оэр, потому что он в своих поступках, действиях преобразует Оэр свой, то есть свою душу. Она трансформируется и в конечном счете выливается в эти действия. Это и есть вот свойство Оэр. Разные уровни праведники бывают. Есть те, которые работают на более низком участке творения. Но на этом более низком участке творения, тоже есть верхний уровень, с которым этот цадик и оперирует. Его душа, она вот для этого уровня. Есть те, которые повыше, есть которые еще пониже. Но суть в том, что вот цадик – это тот, который на своем уровне представляет Оэр, как представляет, а он его переводит в действие. Поэтому Раби Лезер сравнивает цадик – это Оэр. Поэтому он выбрал именно первый день творения, где про Оэр говорится. Китовь относит к другим дням тоже, но к цадику он вот относит первый день. Так. Дальше Рабби Элиэзер приводит подтверждение пасук, этот из пророка. Мы читаем пасук. Имру цадик Китоев, провозгласили они цадик, вот эту фразу Китоев, ки при малы, малалейхем, йохейлу, потому что плод действий их, действий его, они едят, они вкушают. Ну, мы сейчас изучим этот пасук, потому что он привел пасук не просто для того, чтобы сказать, вот цадик это тоев, как Ишайову сказал. Раз он привел этот пасук, значит, здесь есть нечто больше, чем прямая связь с тем, что он сказал, более глубокая связь с тем, что он сказал. И пока по поверхности мы не видим, что пророк связал цадик именно с оэр. Просто сказал цадик и тоев, все. А Китой сказано в других днях тоже. Это, с одной стороны, подтверждение, но не полное подтверждение, не такое же подтверждение. Рабби Элиэзер пошел дальше, он сказал, что цадик – это оэр. Пророк этого не говорит. Либо он действительно это не говорит, и Рабби Элиэзер от себя добавил это, зная природу цадик. Либо, может быть, мы еще недостаточно освоили этот пасук, а мы вообще не освоили, прочли его. Но если вникать в него глубже, можно увидеть эту идею света тоже. Но для этого надо изучать. В любом случае, мы сейчас будем вот изучать этот пасук. Он на самом деле проблематичный. Тут есть три проблемы как минимум. Первое. Провозгласили цадик Китоев. Кто провозгласил? Имру. Не просто сказали, а форма глагольная такая, что декларацию как бы сделали. Провозгласили. Кто перед кем? Пророк не просто так сказал. Мог просто сказать цадик и то, и все, мы поняли, кто такой цадик. А он пошел дальше. Такой неожиданный поворот. Кто-то провозгласил. Перед кем, для чего, кто? Это первый вопрос здесь. Дальше говорится, что кипри, потому что плод малалеем, их деяния его, они кушают. Деяний, значит, речь идет о плодах не физических, не о апельсинах. Речь идет о какой-то, по-видимому, награде. То, что человек получает после уже. Вот он-то ее и будет кушать. Это говорится про цадик. Цадик, он будет вкушать плод своих действий. Проблема. А другой человек, который тоже вот ему повезло и добрался до Ойл-Мабо все-таки, на каком-то этапе попадет туда. Что он будет кушать плоды других людей, что ли? Тоже плоды своих действий. А пророк говорит, цадик будет кушать плод своих действий. Это есть какая-то специальная вещь. Он именно цадик выделил. Вопрос такой, любой человек так будет. Почему он говорит именно про цадик здесь? Это вторая проблема. Третья проблема. Они будут кушать. Множественное число. Кто они? Он один. Плод его действий, они будут кушать. Кто они? Про кого мы говорим здесь? Это странный очень пасук, на самом деле. Ишайю явно что-то имел в виду. И вот эту идею он выразил в этих словах. И мы сейчас попробуем разобраться, а что же он хотел сказать нам. В чем его идея? Так. Значит, первое, значит, почему он выделил именно цадик, как тот, который кушает плод своих действий? Любой человек так. Для этого мы обратимся к контексту. О чем здесь вообще говорится в этом перек? Это третий перек, где говорится не вещи неблагоприятные про народ, наш народ. Про то время, когда события идут крайне-крайне плохо из-за того, как люди действуют. И дальше перечисляются детали, потому что разное плохое может быть. Разные детали перечисляются. И восьмой пасук уже говорит следующее. «Ибо приткнулся Иерушалаем, а Иуда пал. Ибо их язык и поступки их против Господа, что прикословить на глазах его славы, открытую перед Всевышним, идут наперекор». Следующий пасук. «Выражение их лиц о них свидетельствует». Ну, нормальная ситуация, что то, как человек живет, так и на его лице и описывается. В конце концов. Так вот, выражение их лиц о них свидетельствует. О своем грехе, как Содом, повествуют, не отрекаясь. Они находятся в грехах, и это их ничуть не смущает, как в Содоме. Они гордились этим. Нормальная линия жизни. Горе их душ, ибо себе воздали злом. Зло, которое на них им сопутствует, оно от них самих, и это приносит горе их душе. Вот это описание. И тут идет этот пасук про цадик. Для чего? Какое отношение? Как одно связано с другим? Потом, после этого, идет продолжение той линии, которая была до этого. И дальше идет переход на суд уже. Будет суд над народом. И что будет происходить во время этого суда? Кого там будет судить? Как? Продолжение. Вот в этом плавном течении событий пасук про праведника. И он оставлен, и идет продолжение. Что пророк имеет в виду? Мы смотрим на этот пасук теперь, который мы имеем три проблемы, из контекста. Этот контекст очень странный. Он не для этого пасук. Что мы можем сказать здесь? Пророк нам сообщает, хотя вот события так и развиваются очень неудачно, тем не менее в поколении будет праведник. Вот что он хочет сказать. А для чего? Для чего в поколении, которое удостоилось вот такой участи, заслужило такую участь, нужен праведник, необходим. Что он там делает? Не будем фантазировать, возможно, что пророк сказал. Вот он вслед за этим говорит про суд. Значит, мы должны сказать, что если суду он предпослал этот пасук про праведника, значит, он необходим для суда, который будет над народом. Какую он там роль будет играть, это уже теперь вопрос. Но пока вот первое, что можем отсюда увидеть, для чего, что первое, что праведник нужен, Всевышний позаботится, чтобы он был. И второе, для чего это нужно? Необходимо для суда, который будет над народом. Ну и вот теперь возникает вопрос естественный, а какую роль праведник будет играть на этом суде? Для чего он там нужен? Ну, поскольку Йешаяху сказал, что вот он нужен, по-видимому, с большой степенью вероятности, можно сказать, что он и объяснил, для чего он нужен. Ну, давайте смотреть, для чего он нужен. Читаем пасук сначала. Мы не будем строить вот от себя какие-то домыслы, что очень легко сделать, потому что мы же обучены, мы знаем много, мы же много книг прочли, на многих лекциях бывали. Сейчас мы не будем поступать. Будем изучать пасук и только из пасук вытаскивать, что же пророк нам говорит по этому поводу. Читаем пасук. Имру провозгласили. Кто, зачем, пока не ясно. Но что провозгласили? Цадик. Вот что они провозгласили. Цадик. Что пророк говорит? Перед этим вот он говорил про это поколение совершенно мерзкое. Это не значит, кстати, что там не было порядочных людей. Мы говорим про еврейский народ. Не было такого, что там все были злодеи. Никогда такого не было. Но пророк описывает общий вид поколения. Как-то сверху смотрится. Куда народ идет. Это он описывает. И вот провозгласили в этой ситуации цадик. Смотрели на людей, там разные люди. Есть злодеи, есть полузлодеи, есть порядочные, есть хорошие люди. И вот в этой ситуации они обнаружили, тот, кто провозгласил, одного человека, который назвали цадик. Ну, может, 5 обнаружили, здесь не в том, сколько они обнаружили там, а в том, что есть вот концепция цадик. Вот кого они обнаружили. Есть люди, которые, значит, выполняли мицвот, есть, которые делали хорошие дела, есть те, которые просто плыли по течению. Разные вот людей. Но в данной ситуации обнаружили единственного, которого можно назвать цадик. Выделили его. На каком основании? Чем он отличается от окружения, от среды? А вот пророк сразу говорит, китоев. Вот его критерий. Вот критерий цадик. Китоев. Остальные разные люди, но к ним нельзя применить эту фразу китоев. А к цадик можно. Это критерий, по которому они его выбрали. Ну, дальше возникает вопрос, а что за критерий? Что стоит за этим китоев? Ну, очевидно, нас относят к творению. Что-то фраза оттуда. А что она в творении знает? А вот на последнем занятии мы как раз про это и говорили. Всевышний создал творение, и дальше надо его как-то поддерживать. Не просто поддерживать. Например, антилопы. Ну, надо, чтобы вид животных не исчез. А есть там волки, львы там и другие. Значит, надо как-то так устроить творение, чтобы антилопы существовали до конца. Но люди же не антилопы, не животные. Значит, надо еще не просто поддерживать их существование, чтобы один народ не съел другого. Что вполне возможно. А чтобы было движение в правильном направлении. Человечество движется. Ам Исраэль движется. Куда движется? В сторону плана Творца, то есть в сторону тикун. И идея движения, чтобы прийти к такому моменту, к той точке, когда можно будет получать шефу от Творца уже в полном объеме, который он дает, будет давать. Вот надо обеспечить это движение. На людей положиться точно, что нельзя. Они как раз в другую сторону двигаются. Значит, Творец взял на себя. Я возьму движение людей, движение творения в том направлении, которое я захотел. Это и есть поддерживать существование творения по его плану. Есть план, есть поддержание творения в соответствии с этим планом, то ведение этого творения конечной цели. Это китоев. Да? Про это шла речь в прошлый раз. Значит, Ну, давайте посмотрим, что значит поддерживать творение, поддерживать человека, потому что мы говорим про праведника. Цадик кейтоев, значит, точно его поддерживает, его куда-то ведет. Что значит поддерживать в реальности? Как он это делает? Мы посмотрим на примеры из Хумаш. Значит, эпизод, когда Авраам Авину вел войну против четырех царей. Те сначала сражались с пятью, и потом там Лот был взят в плен, Авраам погнался. Это фабула, сюжет. На самом деле, что там происходило, война внутри Ситра-Ахры, и Авраам в конце концов пошел против этой силы и вытащил оттуда Лота, это искорки души. Это на более высоком уровне прочтения этого эпизода. Значит, война, Авраам вел войну с Ситра-Ахрой, это как преддверие, как бы зарода что-то войны в конце времен. Когда что-то произойдет. И вслед за этим идет описание. Всевышнему говорит, заслуга твоя весьма велика. Своя победа, что ты вытащил свет от тьмы, она велика. И что он ему дает? Две вещи. Потомство, Ицхак, и землю, Эрец Исраил, Эрец Кнаан. А Авраам говорит, что дай мне знак, что действительно получу землю. Почему он попросил этот знак? Ну, объяснение дается такое, что значит, он не очень был уверен, что потомки смогут удержать эту землю в руках. Получить-то получил, а дальше что с этим будет? Он понимает природу человека, понимает, как духовные законы работают. Он совсем не уверен, что потомки будут на уровне удерживания этой земли, что на самом-то деле и случилось. Так вот, дал знак. И история известна. И вот в этом, значит, знак закрепил. Да, вот так будет. Поворота назад уже нет. Был знак. Симан. И что это означает? Что поворота дальше назад не будет. Не просто фраза, что да, так обязательно случится. Здесь больше. В этот момент задействована определенная программа. Всевышний задействовал определенную программу, которая должна привести вот к этому событию. И Умаш описывает суть этой программы, идею этой программы. Тьма напала Авраам, это концепция Галута, Тардейма, глубокий сон, это как на Адама, то же самое слово. И предсказание, это не просто предсказание, это описание программы. 400 лет потомки будут в земле не своей. Их там будут поработят, угнетать будут, а потом на четвертом поколении выйдут уже. И вернуться в эту землю. Симон писал, да, ты, Авраам, был прав, они не удержат землю, но, тем не менее, вот тебе знак, что после их исхода из Эрец-Исраэл, Галут, будет возвращение. Потребуется 400 лет. Это значит, что события теперь будут развиваться в соответствии с этой программой. И никуда не деться. Это обязательно случится. Поэтому есть смысл знака этого. Рав говорит, а может не случиться? Нет, случится, я тебе даю знак. Начала работать программа. И дальше он так будет вести события Всевышнего, что к этому оно и придет. Ну, действительно, там, значит, на каком-то этапе стал голод. Яков не хотел уходить из Эрец Кнаан. Мицраим не хотел. События вынудили. Ссора братьев, раздор в семье к этому привели. Целый ряд событий, когда вели, вроде бы случайно было, но все вело к одному, чтобы народ попал в Мицраим. И сначала к ним с большим уважением относились. Дали им землю, которую не хотели, земля Гошен. На каком-то этапе благословенность ушла от них. Один царь умер, возник другой. События пошли уже по-другому, как сказано, о, будет момент, когда их поработят. А потом они с имуществом большим и выйдут оттуда. Вот этот исход из Мицраима, он был подготовлен целым рядом событий. Это работа вот этой программы. И в этой программе есть подпрограммки, которые тоже работали на эту главную, которые имеют тоже очень большой вес. Ицхак Авину родился, Яков, жены, у Якова две жены, история с Шмуэлем, история с Исав. Все это вписывается в общую программу галута и выхода из галута, как бы подпрограммки. Вот так он работает. Но вот эта программа, она была задана, и дальше события по ней идут. И когда уже наступил исход, Хумаш говорит, «Беэцем айом хазэ». В этот самый день вышли воинство полки, что ли, Ашем Цвакой Всевышнего из Мицраим. В этот же самый день. Все по программе. Не отклонилось. Но тут возникает вопрос. Они же там не были 400 лет. Они были только 210. А еще в другом месте сказано 430. Как же, можно сказать, в этот самый день? Не сходится концы с концами. Ну, в плане арифметики действительно не сходится, но Хумаш не арифметика, бухгалтерия. В арифметике Хумаш 400 равно 210 и равно 430. Это будет этот самый день. Как так? Потому что разные числа для одного и того же события. Бецем айом хазе, в этот самый день. Что такое этот самый день? Это конец галута, какого, который описывается числом 400. Дальше есть число 210, тоже для описания галута. Еще есть число 430, которое тоже связано с описанием галута. Но все это вот к этому уже бецем айом азе. Полный галут. 400 – это описание полного галута, полное погружение. 400 молодчиков шли с Исав, а Ситрахра. 210 – нематрия имени Всевышнего Алеф Кей Ют Кей, с этим именем вводил народ из Мицраим. 21 – вот полный галут, и вывод Геула из полного галута – уже число 210. 430 откуда взялось? Это отсчитывается от рождения Ицхак. Почему? Какое отношение Ицхак имеет к выходу из Мицраима? Какое? А вот эта фраза «Беэцем хайом хазэ», она именно в контексте написана в том же самом, рядом с теми псуким, которые говорят 430. Через 430 вышли из Мицраима. Какое Ицхак и Авин имеет отношение? Вот здесь интересная вещь. Ремес, указание на конечную геулу. Что душа Ицхак Авин, это мы говорили, это душа Мешех бен Йосеф, это уже конечная, вторая геула. В этом месте, когда пасук говорит про описание галута и выхода из галута, он дает им концепцию и на следующую геулу, и на следующий галут. Как? А вот через Ицхак Авину, через 430. Через 430 это еще гематрия слова нефеш, нижнего уровня души. она как бы выходит из галута. Но там, где нижний уровень души, там и более глубокое погружение в галуту. То есть та тьма, которая сейчас, это не та тьма, которая была в Мицраим, гораздо больше. Там хотя была Авода Зора, которой сейчас нет, но все-таки, знаете, там были большие фигуры тоже. Когда люди там ворочают Авода Зора, это все-таки оперируют духовным пространством, пусть с другой стороны. Сейчас ничего такого нет. Никакой высоты нет. Тьма на уровне нефеш. Нефеш во тьме. Через 30. Так, значит, это вот про то, как он делает тикуним. Кстати, интересная здесь вещь такая. Вот эта фраза «Бэцем хайом хазе» ее хумаш употребляет также в случае Ноях. Бэцем хайом хазе Ноях вошел с семейством в Тава, в Таева. Ковчег. Ну, если хумаш здесь тоже употребляет те же самые слова, ту же самую фразу, за этим что-то стоит. Там это связано уход от ситрах, уход от паро, уход от галута полного. Здесь ну, вот вошел этот Тейва, и что там он оставил за собой? Власть Ситраха, она начала действовать, еще все смело. Все было разрушено. Он ушел из этого разрушения. Еще бы немножко он задержался, тоже был под этими водами. Так же, как там. Ведь народ задержался больше, их не вывели. Но все, конец истории. Еврейского народа хасушо. Нет, он вывел. Все это Байом, Бэйцем Айом Хазе говорит о вот этой крайней точке, когда наступает спасение, уход от разрушения. Посчитаем гематрию. Боем, боецом, аем, газе. Гематрия, если посчитать этих трех слов, 380. Мы видим, что стоит за этим числом 380. Разные есть числа. Мы знаем, что стоит за числом 380. Это уход от вот того места, где будешь уже погребен. Место, где ты начнешь жить. Юла. Это 380. Но если мы посчитаем гематрию слова Мицраим, то вот и будет 380. Народ попал в то место, где они могли быть погребены. 380. Но их оттуда вытащили. Если мы в других местах будем встречать число 380, с ними как-то оперируется, это полезно помнить, что это число означает. О, интересно, я пришел. Запомним, это на следующем занятии у нас это будет. 380, что дополняет до 1000?
Какое? 620.
620. Так. Запомните это число. Оно на следующем занятии пригодится. Именно по поводу уже последней геулы. Напомним его. Но сейчас оно у нас возникло. Поскольку мы знаем, что такое 308, мы понимаем, что такое 620. Это вещи связаны. Хорошо. Значит, это о то, как он поддерживает творение. Ведет от одной ситуации к другой. Когда народ уходит из земли и возвращается в землю. Ну, в судьбе человека то же самое. Поддерживает, в данном случае, править. Значит, он ведет так, что у него вот будет это... Он будет идти по этой программе Ки-Тойф, как про него и сказано, так, чтобы у него получился этот тикун. Он приходит в это рождение. Ему задается программа, на это рождение он должен выполнить. И он выполнит ее. Значит, дальше возникает вопрос, а где же свобода выбора? Ну, пришел, родился и пришел в ту точку. Причем эта программа, не значит, ты придешь в эту точку. тебе обозначены главные вехи пути. Ты пройдешь через это, через это, через это и через это. И потом уже будет то. Ну и, по-видимому, на пути где-то есть женитьба, по-видимому, у него. Что вещь важная для него. Значит, ему вот подготовят такую особу, которая тоже из тех самых, которая подходит под этот кейтоев, и он ее получит. Вот надо как-то так сделать, чтобы он действительно события так складывали, что он прошел по этим вехам. Он должен как-то ее встретить. Ну, пример из Хумаша. Авраам говорит, знаешь, найди жену для Исхака. А вдруг что-то Элиэзер начинает, значит, дискуссировать на этот счет. Он говорит, Малах будет с тобой, ангел пойдет, и он все сделает, не волнуйся. Я полагаюсь на ангела. Значит, вот будет программа, куда ты денешься. Обязательно ты выберешь ту, которая нам нужна. Что же запрограммировано? Кто должен быть для Исхак? Оно так и шло, как мы видим по сюжету. Однозначно. Так вот возникает вопрос, а где же выбор у человека? Ответ такой. Выбор, конечно, есть. Вот есть одна веха и есть другая веха. А как пройти между ними? Он же живет этот отрезок жизни. Там 2 года, 5 лет, 20 лет, кто знает, какое расстояние в этом месте. И вот надо уже как-то самому жить. Тут выбор. Конечно, на этом участке тоже будет корреляция. Если он пойдет как-то не по той дороге, влево, условно говоря, его подправят, пойдет вниз, значит, что-то случится, он поднимется. Но этот путь, он уже во многом за человеком. Хотя тоже не самостоятельно. В определенной степени ему дают, так сказать, выбирать, но иногда так ставят, что ему никуда не деться уже. Он как бы и сам выбирает, а с другой стороны уже, а что ему делать? Более того, даже в самом событии, когда уже у него нет абсолютно выбора, никакого, запрограммировано это должно случиться, все равно выбор остается. Это как бы парадоксально, но так есть, вот так устроено. Что человек устроил все это. Он может две вещи совмещать. С одной стороны, нет выбора, с другой стороны, есть выбор. Как-то, может быть, в одном событии нет выбора и есть выбор. Пример. Пример из Хумаш. Акейда, жертвоприношение. Авраам по своему выбору не пошел на жертву, принести жертву сына, никогда мысли такого у него не было. Он очень любил Исхак. Но пришел приказ сверху, некуда деться, никакого выбора. Пошел, да, стал делать. Но в то же время выбор остался. Вопрос, как он это делает? Когда он узнал про разрушение Содома, он стал дискуссировать с Творцом. Спаси то место ради Цадиким. Не уничтожай его. Тут принеси в жертву сына, никакой дискуссии. Наоборот, встал с утра пораньше, осла, 2 слуг и в путь. Ни одного слова в дискуссии. С готовностью пошел это делать, и ни разу нет ни одного упоминания, где он дрогнул как-то. Вот в этом месте он проявил себя, это его выбор был. В одном месте он пошел, согласно своей такой природе, за спасение места, ради Цадиким. А здесь нет. Это было его испытание, значит, как он это сделает. Испытание в том, что сделано это или нет, ясно, что было, что сделает. Вопрос, как он это сделает? В этом испытании он прошел его на 100%. Поэтому получил такую награду за это. Так вот, выбор остается даже в тот момент, когда его нет. А как ты это будешь делать? Причем это не только на взлете. В момент падения тоже выбор остается. Упал праведник. как упал. Пример Сумаш. Адам съел. Всевышний спрашивает, что ты сделал? Почему ты сделал? Жена дала. Ну почему ты сделала? Змей соблазнил. Никакого намека на принятие вины. Никакой тешувы. Ссылка на другого. Кто виноват? А вот тот-то виноват. Левые виноваты. А те говорят, нет, правые виноваты. Правительства нет. Кто виноват? Только не мы. А мы не виноваты. Кто виноват? Только вы избирали. Вот они виноваты. А кто избирал, послушайте. Значит, вот человек упал. Дальше, как он упал? А что он делает теперь? Ну, например, когда он действует не так, как того, как там, значит, подобает действовать в такой ситуации. Другой пример. Давид. Давид Хамелах. Маэса с Батшева. Тоже падение. Что Давид сказал? Хатоси, я сделал грех. Он не стал отпираться. Признал свою вину. Два ключевых события в истории человечества. Адам жил 930 лет, Давид 70. В сумме 1000. Это не случайно. Полный виток. И вот на этом полном витке разная линия поведения. Одна, другой виноват, другая, я виноват. В том, когда цадик падает, тоже вот есть этот момент, а что происходит в этот момент, как он это делает. Значит, на самом деле, Зоэр идет дискуссия между Всевышним и Нахаш, змеем, о том, виноват ли вообще Давид был в этой истории с Батшева. И там целая, значит, история. В результате дискуссии змей проигрывает. То есть наказание Давиду за это действие, по-видимому, не такое же большое было. С другой стороны, и, в общем-то, момент, который, на котором Зоэр не останавливается, главная вина Давида в этой истории с Батшевой была не из-за нее. Тут был, так сказать, просто подстроили ему эту западню, когда он должен был попасть, ему некуда было деться. Это Всевышний может сделать очень просто с любым человеком. Его вина, на самом деле, что ему Танах предъявляет вину и Всевышнему, что то, как он поступил с Ури, с ее мужем, что он привел его к смерти. Вот в этом была его вина главная. И дальше, после этого события, этого проступка, события, фортуна отвернулась от Давида, и события пошли совсем в другую сторону, чем до этого. Но вот мы видим, тем не менее, что важно, как человек, значит, поступает здесь. Если, по-видимому, если бы он с Урием так не поступил, это бы как-то было по-другому уже для него. Сейчас Батшевы особо там вины не было. Но тут он тоже провинился, и за это он получил сполна. Так. Значит, вот мы говорили про то, как Всевышний поддерживает рение человека, про это. Значит, теперь вот возвращаемся к первой нашей проблеме, это пасук, сказано, имру, сказали, провозгласили. Кто провозгласил, как, к чему это, перед кем? Теперь можем ответить на этот вопрос. Дальше речь идет о том, что Творец поддерживает праведника. Ведет его по этой дороге, чтобы в результате действительно получилось. Это программа, которая существует на этого праведника, в этом Гилгуль, и даже больше, потому что этот Гилгуль как-то связан с предыдущим тоже, в общей системе Гилгулим. Это общая программа, а в этом рождении специальный какой-то виток, специальная подпрограмма. И мы видели, что раз программа задана, значит, Всевышний уже обеспечил, что да, так и будет. А что значит, что обеспечил, да, так и будет? Это значит, что в верхнем мире события развиваются так, чтобы это обязательно случилось. То, что внизу будет проходить, это следствие верхнего мира. Значит, на верхнем мире уже заданы вот определенные вещи, что творение будет идти в этом направлении. Творение будет идти в этом направлении. По отношению к этому праведнику. Или по отношению вот, там, к народу. Что значит творение будет идти в этом направлении? Творение в том направлении, оно состоит из определенных сил, которые Всевышний создал. И они, значит, действуют в каком-то направлении, которое Всевышний задал. Он задал это направление, значит, в этих направлениях он же есть вот эта сила, которая ведет их в ту сторону. Если будут какие-то препятствия, они как-то обойдут эти препятствия, уберут в сторону их, выкрутятся. Но силы, ведущие уже творение или вот этого праведника в этом направлении, они уже там наверху работают. Программа задействована, сделана. Требуется время, чтобы осуществилось, и все. Так вот, а что значит силы задействованы? Значит, эти силы получили определенный коэх от Всевышнего. Ты должен действовать так. А ты, другая сила, должна действовать так. А пятая сила вот так. Предположим, 7 сил было задействовано. Главных. А дальше у этой первой силы еще свое подразделение. Свои малохим какие-то ангелы. У другой свои, которые будут выполнять то, что им сверху приказано. И вот в результате творение-то и будет так двигаться. Там есть Бахира тоже, выбор, все это одновременно будет происходить. Дан выбор, но программа будет сделана все равно. Так вот, на начальном этапе, когда задается эта программа, вкладывается определенное, делается определенное изменение, вот те верхние силы, это значит, провозгласили, объявлено, задана эта программа где? А вот там наверху. Имру. Они получили это направление, в тот момент провозгласили «да», как бы мы идем в этом направлении. И дальше все, что под ними, оно тоже будет двигаться в этом направлении. Вот отсюда это множественное число. Имру провозгласили. Где? Где произошла эта программа поддержания цадик в сторону секунд? Или творение в сторону секунд, народа в сторону секунд? Ясно, что там наверху, где еще? Между Малохами, между силами, которые там есть. Всевышний этого дал, теперь они приняли. Это и есть провозглашение, возвестили. Что-то ответ на то, почему пасук начинается именно с слова «имру». Это ответ мы получили. Вот дальше остались, значит, еще вопросы по этому пасуку. Это уже будет в следующий раз, когда будем изучать вторую часть этого пасука. Пожалуйста, какие есть вопросы?
У меня вопрос по поводу свободы выбора. Вот вы говорите, свобода выбора остается с одной стороны, с другой стороны как бы ее нет. Но вот в случае с Авраамом, например, какая может быть свобода выбора, когда напрямую, если с ним говорил Творец, то уже нет свободы выбора. То есть он как бы получил приказание, и он явно знал, что это исходит от Творца. Так здесь и нельзя даже ему вменить вроде как в праведность эти действия, потому что это было указание.
Значит, если бы вы были действительно правы в своей логике, я понимаю логику. Если бы она была правильной, то за что он получил награду? Так? В этом есть вопрос, собственно. На это и был ответ. Одно дело получить приказ, а другое, как ты его выполняешь. Ты его выполняешь, исходя из своей собственной внутренней природы. то как событие делается, оно исключительно основано на внутренней природе. Авраам в этот момент основы своей внутренней природы вот так его делал. И за то, что он так его делал, это был его выбор. Как делать? Есть мицва, там, скажем, сделать молитву. Есть мицва. Пошел и сделал. А можно по-другому сделать. В одном случае ты ноль получишь, а в другом ты что-то получишь. Вопрос, как делать? А как делать, исходя из внутреннего мира человека? Это уже от него, от человека зависит, какой у тебя внутренний мир. Причем не только в этот данный момент, который он у тебя, а у него уже был такой, он так делал. А вот как он пришел к этому, это уже его собственный путь. Здесь концепция выбора на самом деле более сложная, чем люди обычно ее понимают. Они думают так, выбор это вот в этот момент я могу так поступить, могу по-другому поступить. Это далеко не так. Почему я могу так поступить? Потому что я пришел сам в эту точку за счет своего собственного усилия, своих путей жизненных. В этом выбор. Шел бы по-другому, не пришел бы в эту точку, у меня бы не было этого выбора. То есть концепция выбора, она в том, может быть, я когда ее больше в другой раз более подробно раскрою, не в том, что сейчас у человека есть внутри, а то, как он к этому пришел. Вот в этом уже выбор, на самом деле, сказывается. Но в данном случае вот он пришел, действовал таким образом, исходя из своего внутреннего мира, и вот он за больше чем 100 лет жизни, 100 плюс 37, Акед был, когда ему 137 было в этот момент, он вот был таким, который смог сделать вот так это дело. И в этом определенно его заслуга, его выбор. Жизненный путь человека – это его выбор. Еще вопрос.
Ну, часть выбора он делает благодаря тому, что генетически так он родился. Кроме того, воспитание, то есть не первое, не второе, это не его выбор, не генетика, не воспитание. Окружение, в которое он попал.
Да. Через все смешано, конечно. И, безусловно, собственное окружение, куда он попал, это тоже зависит от того, почему его послали именно в эту семью. Всевышний решал. Это уже связано с тем, что он должен делать. Это уже не с воспитанием связано.
То есть это не его выбор?
Секунду. Почему его должны послать в эту семью? Потому что в предыдущем рождении он вел себя так. Это уже выбор. Он заслужил в предыдущем рождении попасть именно в эту семью и в это время. Тут же сказывается. Здесь двоякое. Здесь вот еще раз подчеркиваю, что нет простого. Это очень сложный вопрос. Всевышний работает в двух плоскостях сразу. И нет выбора, и есть выбор. Люди, которые говорят, о, у человека нет выбора, они не понимают, так сказать, величие Всевышнего в этот момент. Считают, все запрограммировано. Нет. Он может совмещать эти вещи прекрасно. И есть выбор, и нет выбора. И тот, который поглубже видит вещи, он это понимает, что именно так это и работает. Иногда бывает ситуация, что действительно нет выбора, и все. И то в этой ситуации, как я говорил уже здесь, остается, а после этого как ты будешь действовать. А само это событие как ты совершал? Авраам, как он совершал это? Это выбор.
Я по-другому, он получил приказ от Всевышнего. Иди и сделай. Поэтому что есть выбор? Почему мы говорим, что выбора не было? А Всевышний сказал. Вон фараону Всевышний сказал, отпусти народ. Кто такой Всевышний? Что еще отпускать буду? Нет, не буду. Или Биламу сказал, иди там с ними, но иди, как я тебе скажу. Нет, пошел, как он ему сердце велело.
С Биламом? Секунду. Нет, это не так. С Биламом, действительно, вот хороший пример с Биламом. Ему было сказано, значит, не надо проклинать, не ходи с ними, они плохие. Он услышал. Он слышал слова Луким. Тем не менее, на утро он сказал, что, знаешь, что я еще раз прошу. Совсем не так, как Авраам. Вот, пожалуйста, был приказ, но в одном случае он выполнил, но я не думаю, что в этом случае он как-то колебался. приказ сверху, что у него нет выбора. Формально есть выбор. Формально. Так? Человек, жажда у него есть, жажда большая, стакан воды перед ним. Он может отказаться. А почему, собственно? На каком основании? Вся его природа хочет, чтобы вода здесь. У него нет выбора в этот момент. Формальный выбор. Нормальная ситуация.
Всевышний говорит Самуэлю, иди и помазь Давида на царство. Ну, сказал уже конкретно, он иди уже. А узнает, Сауль и убьет меня. Тут ему говорят, ты скажи там, похитри, скажи, что у вас заклане.
Это не... Секунду. Очень хороший вопрос. Как же Шмуэль, так? Замечательно. Но я бы ответил так.
Ну, так ты задал.
Секунду. Послушайте ответ и вникните в него. Когда мы говорим про большие фигуры, мы не знаем, что у него происходило внутри в этот момент. Чем Шмуэль руководствовал, когда он вот это сказал? Какие там было, какое стечение обстоятельств? Мы не можем, вот здесь, говорится, он сделал вот так вот. Не знаю. Я не знаю, что у него там происходило, почему он так, из-за чего. И он имел право на это тоже. Что-то было сказано так, по-видимому, что он имел право на это свою, попросить его. Аврааму было сказано, знаешь что, земля будет твоей, дай знак. Это зависит от ситуации. И те большие люди, они понимали ситуацию, где они могут себе позволить, а где нет. Моше Рабейну было сказано, не попадешь в землю. Он начинает проситься. Пожалуйста, сказано, нет, тебе-то нет дороги. Он начинает просить. Значит, имеет право просить в этот момент. Ему говорят после этого, знаешь, что прекрати просить. После этого перестает просить. То есть, зависит от того, в какой ситуации, как было сказано. Я говорю, мы не можем судить те фигуры, потому что мы не знаем ни их ситуацию. Еще раз.
Я хочу спросить, до дарования Торы еврейство не считалось по матери? Вот Батшева, она была, значит, не еврейка, если она была жена хетийца.
Нет, она была, конечно, еврейка. Так. Значит, там, давайте так, мы сейчас, поскольку это уже в сторону занятия занятия, началось и будет, мы будем разговаривать, чтобы было о чем разговаривать. Так? Мы сейчас остановимся, накроем на стол и продолжим. Значит, следующее занятие уже будет, надеюсь, через неделю.